Миссия «Слово к России» предлагает для вашего внимания еженедельную радиопередачу «Страница жизни». Меня зовут Михаил Локтев. Приветствую вас вместе со всеми сотрудниками.
Дорогие друзья, вначале предлагаем вам стих-притчу «Бамбук». Читает автор Вера Кушнир.
Бамбук. Он был ничтожной маленькой былинкой в высоких зарослях бамбуковой родни. И если кто-то проходил тропинкой, он видел небо в солнечные дни. Он видел над собой божественное око, и взор всевидящий все время ощущал. Он полюбил тот взор душою одинокой и, радуясь, чего-то ожидал. Однажды тихим днем Господь ему явился. «Бамбук», — спросил он, — «любишь ты меня?» «Люблю», — сказал бамбук и низко наклонился. «Доверься мне, я поведу тебя». Господь лопатой выкопал с корнями и бережно его пересадил. Затосковал бамбук. Часы казались днями, и день ему как месяц проходил. Но укрепились корни в новой почве, и начал он расти красивым и большим. «Как ты красив!» — шептали звезды ночью. Днем ветер солнцем любовались им. И он блаженствовал в своем великолепии. О, как он Господа за все благодарил! Господь пришел однажды в вечер летний и, взяв топор, под корешок срубил. Ему казалось, ничего больнее он в своей жизни не переносил. Теперь бы умереть, да только поскорее, а жить нет ни желания, ни сил. Но вдруг он услыхал знакомый нежный голос. «Бамбук, скажи, ты любишь ли меня?» Бамбук сказал: «Люблю», склонясь, как спелый колос. «Доверься мне, я поведу тебя». И раскаленным до бела железом он внутренность стал выжигать до дна. И до тех пор он сжег ее и резал, пока пустою стала вся она. Бамбук стонал и холодел от боли, но он доверился и должен был терпеть. Он предался совсем Господней воле и за нее готов был умереть. И взял Господь бамбуковые трубы и проложил из них водопровод. Бамбук был рад, что не родился дубом, по дубу ведь вода не потечет. Открыл Господь бездонную криницу, и потекла живящая вода через бамбук в ближайшую больницу, в пустынные деревни, города. Но вдруг иссякла, и бамбук смутился и начал слезно к Богу вопиять. И тут опять Господь ему явился. Бамбук его стал громко вопрошать: «Господь, ты знаешь, как тебя любил я. Ты знаешь, как теперь тебя люблю, и как старательно живую воду лил я, но вот теперь, хотя хочу, не лью». И отвечал Господь: «Бамбук, давай проверим. Моя вода течет, как и текла, но ты, хотя себя мне сам доверил, в тебе самоуверенность была». И так сказав, Господь напор усилил, и из трубы, хоть и не без труда, большая жаба выползла. И с силой забила снова чистая вода. Бамбук душой склонился низко-низко, склонился, как былинка на лугу, и прошептал: «Хочу, чтоб Бог был близко. Я ничего без Бога не могу».
Хочу я с тобою жить, спасительный дорогий. Хочу я тобі служить кожен день земний.
Мир без тебе нема, щастя без тебе нема. Світло лиш тобі сія.
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Так Иисус Христос начал свою Нагорную проповедь. В ней Он огласил законы Своего Царства и квалификации тех, которые наследуют Его.
Кто же эти нищие духом, которые при всей своей нищете блаженны? Что значит быть нищим духом?
Это значит во всем нуждаться. Это значит признать, что я ничего не имею, ничего из себя не представляю, ни на что не претендую и ни к чему не способен. Это состояние полной и абсолютной беспомощности. Нищий может только просить. Он полностью зависит от того, что ему дадут. Вот в том и заключается блаженство нищего духом, что он просит с надеждой, что получит. Бог, богатый милостью, всегда готов ответить просящему у него. На страницах Библии записано множество обетований Господних.
«Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Притча Соломона 8:17.
Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Притчи 10:22.
Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Матфея 7:8.
И приходящего ко мне не изгоню вон. Иоанна 6:37.
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Не прекрасное ли это обетование войти в Царство Небесное?
Иисус Христос провозгласил это на горе во всеуслышание. Но все ли смогли вместить эти слова, понять, в чем состоит смысл их счастья? Далеко не все. Искалеченная грехом природа невозрожденного человека не может видеть истины и мудрости Божьих путей, потому что душа его мертва. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 4 стихе, апостол Павел говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Человеческая мудрость утверждает, что слава, богатство и удовольствие – главные ценности жизни, ее высшее добро». А скорби, несчастье, бедность и унижение – все, что неприятно человеку, является злом, которого надо избегать. Другими словами, мир почитает добром только то, что удовлетворяет плотскую природу человека. Мир духовно мертв, он живет только временными интересами, и все, что касается высшей духовной жизни, ему кажется абсурдом. Для людей, непросвещенных духовно, принципы Нагорной проповеди кажутся неразумными, нелогичными и непрактичными. В мире существует другая система законов и понятий.
Книжники и фарисеи, религиозные вожди Израиля, не только отвергли учение Христа, но приговорили на смерть самого Сына Божия. Они хорошо знали Священное Писание, верили, что соблюдение внешних требований Моисеева закона делает их угодными в очах Божиих и дает им право на вход в Царствие Небесное. Они считали себя святыми и даже избегали прикасаться к простому народу, проходя по улице, чтобы не оскверниться. И они не узнали Мессию, Спасителя, так как не имели нужды в спасении. Христос знал, что эти религиозные лидеры не примут Его учение, и для примера Он привел притчу. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще больше. И не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое». Матфея 9 глава 16-17 стихи.
Это новое вино, доброй вести спасения, Христос предлагает всем угнетенным, беспомощным, уставшим в жизненной борьбе, нищим духом. Всем тем, которые поняли тщетность человеческих усилий достигнуть спасения собственной праведностью или исполнением религиозных обрядов своей церкви, некоторые верующие в наших церквах подобны ветхозаветним фарисеям, о которых Христос сказал «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Евангелие Матфея, 23 глава, 25-26 стихи. Можно ли удивляться, что такая проповедь привела в бешенство самоуверенных, всеми почитаемых фарисеев? Ослепленные гордостью, они приняли эти обличения как личное оскорбление, хотя знали, что Иисус говорил правду. Когда человек имеет о себе слишком высокое мнение, ему очень трудно принять обличение и унизить свое мнимое достоинство, признав свою несостоятельность, а тем более греховность. «Горе вам, фарисеи!» — говорит Господь. Для них нет никакой надежды увидеть Царство Небесное. Его наследуют нищие духом, кроткие, плачущие, жаждущие и ищущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду и те, которые останутся до конца верными Христу.
Христос все еще простирает свои пронзенные руки к несчастным, потерянным, уставшим от жизненной борьбы людям и зовет их к себе. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Дверь Его благодати открыта для всех нищих духом. Бог принимает в царство возлюбленного Сына Своего, всякого человека, который полностью покоряется воле Божией и отрекается от этого суетного мира. Таких Он называет Своими детьми. Таких Он заботливо охраняет и оберегает от всякого злого дела, давая им силу преодолевать искушения. Эти люди составляют Церковь Христову. Не самоправедники войдут в Его Царство, а искупленные Его кровью грешники, возрожденные свыше и получившие новое сердце, способные любить, страдать и жертвовать собой для других ради Христа. Ибо Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Первое послание Петра 2:24.
Питает и скорбь. радость дарит. Он душу мою утешает, единый мой пастырь и щит. Единый мой пастырь и щит.
В одной древней легенде повествуется о том, как мальчик-пастух однажды, когда он пас свое стадо овец на склонах Шотландских гор, увидел очень красивый цветок, подобного которому он еще не видел. Мальчик осторожно выкопал цветок вместе с корнем, чтобы отнести его домой. Но как только он извлек цветок из земли, камень, около которого рос цветок, вдруг отодвинулся в сторону, и перед ним открылся вход в пещеру. Мальчик вошел в пещеру и увидел перед собой клад драгоценностей. Там были и золотые монеты, и бриллианты, и другие камни всевозможных цветов и размеров. Мальчик поспешно положил цветок на землю и стал набивать свои карманы драгоценными камнями и монетами. Под конец он еще захватил камни в пригоршни и повернулся к выходу. Но тут он услышал откуда-то голос.
«Не забудь самого ценного».
Он оглянулся и стал глазами искать в лежавшем перед ним кладе. Не видя ничего более ценного, чем то, что он уже имел, он вышел из пещеры. Как только он вышел, камень у входа повернулся обратно и закрыл вход в пещеру. А мальчик увидел, что в руках он держит обыкновенные камни и песок, и карманы его были полны земли, песка и обыкновенных камней. И снова он услышал голос.
Ключ к этому кладу был в цветке, который ты оставил в пещере. Как часто в нашей жизни мы так увлекаемся второстепенным, что не замечаем самого главного. Человек всю жизнь накапливает себе деньги, не знает ни отдыха, ни покоя, чтобы обеспечить себе материальное счастье. И вдруг незаметно пришла старость. Нет уже ни сил, ни желания гнаться за счастьем. Лучшие годы ушли в заботах, а счастья он так и не видел. И человек уходит из жизни обманутым и разочарованным, спрашивая себя, «Для чего же я жил?» «Все суета», — сказал мудрейший из людей. Царь Соломон имел возможность вкусить все удовольствия этого мира. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы».
Человек – существо духовное. Он создан по образу Божию. Конечно, имея тело, мы имеем и физические потребности. Но нельзя забывать, что это состояние только временное, что это период нашей подготовки к вечности, время отсеивания пшеницы от мекины, время очищения и полировки наших душ. Когда дверь нашей жизни закроется за нами, мы увидим, что все наши земные ценности – только мусор, а самое ценное – ключ к вечному счастью мы упустили. Чтобы этого не случилось, Господь напоминает нам не забывать самого главного. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам.
Но неужели любой человек при настойчивой молитве может получить от Бога все, что он просит? Нет, не для всех это обещание, а только для тех, кто ищет прежде всего Царство Божие и правда Его. Потому что когда у человека на первом месте духовные ценности, тогда он не придает большого значения материальным ценностям и не станет просить у Бога больше того, что ему необходимо.
Все богатства земли и неба принадлежат Богу. Он мог бы всех своих детей сделать миллионерами. Почему же большинство верующих живет в бедности? Сам Христос не имел где преклонить голову. Никто из его апостолов не был богат. Ветхозаветные пророки жили в бедности и притеснениях, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Евреям 11:37-38. Почему Бог не вмешался и не запретил врагам издеваться над своими верными слугами?
На это есть несколько причин. Во-первых, служение Богу в трудностях и гонениях приближает к Богу, содействует духовному росту и придает силу самому свидетельству служителя. Многие готовы были идти за Христом, когда Он кормил народ в пустыне и исцелял их от болезней. Но немногие остались верны Ему до конца и положили свою жизнь за Него. В скорбях и гонениях испытываются души, и Бог оценивает своих людей. Во-вторых, легкая жизнь и материальные удобства притупляют дух и засасывают человека в свою трясину. Эта опасность всегда угрожает нам, пока мы живем в нашем теле. Апостол Иоанн по этому поводу наставляет детей Божьих, чтобы они не любили мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 по 17 стихи.
Бог, однако, не оставил нас на произвол судьбы в этом мире, но в трудностях дает нам и силу переносить их. Он также помогает нам противостоять врагу, который уже давно бы уничтожил всех Божьих детей. Один тот факт, что христианство растет и распространяется по всему миру, несмотря на жестокие преследования со стороны его врагов, говорит о Божьем вмешательстве. Живучесть христиан хорошо описана апостолом Павлом во втором послании к Коринфянам. «Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Так говорит человек, который понял пустоту этой жизни в смысле ее материальных ценностей и почитает все это за мусор. Все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа. Филиппийцам 3 глава 8 стих. Вот в чем ключ к счастью. Кто его нашел, тот никогда не сломается под натиском тяжелых обстоятельств. Ибо человек, отказавшийся от всего ради Христа, подобен тому, кто вложил все свои сбережения в несгораемый небесный банк и знает, что в свое время он получит свой капитал с процентами. И поэтому он не придает большого значения тому, что его постигает в этой жизни.
Благодарность – очень важное качество для христианина. Апостол Павел поучает: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16 по 18 стихи. Радоваться и за все благодарить Бога даже в самых тяжелых обстоятельствах может только тот, кто полностью отдал себя Богу. Потому что если он весь принадлежит Господу и знает, что такова о вас воля Божья, относится к Нему, то никакие бедствия, ни болезни, ни потери не могут его сокрушить. Если Бог допускает скорби, значит, это нужно для чего-то полезно, которое может быть еще не открыто. Следовательно, человек Божий имеет все основания быть благодарным, ибо он знает, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Блажен человек, который постиг эту истину и, полностью положившись на Бога, обрел в себе душевный покой и радость во Христе Иисусе.
Благодарю, мой Бог, что в жизни ты со мной. Много путей и дорог, но я иду тропой.
Знаю, тропа моя,
прошу тебя, ты сохрани меня.
Знаю, тропа моя, всюду тернистая.
Только прошу тебя, ты сохрани меня.
Уважаемые радиослушатели, прежде чем закончить нашу программу, мы хотим сказать несколько сердечных слов участия и привета Клавдии Григорьевне Тиховой, проживающей в городе Южный Харьковской области. Не так давно мы стали друзьями посредством переписки. Милая сестричка, мы уверены, что ваш радиоприемник, как всегда, рядом, у изголовья, и вы слышите нас. Мы получили уже несколько писем от вас и немедля ответили на них. Всегда молимся о вас Господу.
Если печаль порой легла душе моей слышу я голос твой и голоса друзей.
Если любовь горит, Бога любовь хранит, мне хорошо одной, когда Господь со мной. Если любовь горит, Бога любовь хранит, мне хорошо одной, когда Господь со мной.
Благодарю, мой Бог, ты всех зовешь любя. Если бы каждый смог послушаться тебя.
Благодарю, мой Бог, что в жизни ты со мной. Много путей, дорог, но я иду тропой. Знаю, тропа моя повсюду тернистая. Только прошу тебя, ты сохрани меня. Знаю, тропа моя повсюду тернистая. Только прошу тебя.
Друзья, наше время пришло к концу. Нам было приятно разделить с вами еще одну страницу жизни. Пишите о ваших впечатлениях и жизненных запросах по адресу станции или на мой личный адрес. Михаил Локтев, почтовый ящик 846, город Брайт, пишется по-английски BRYTE, штат Калифорния, зип-код 95605, Соединенные Штаты Америки. Повторяю адрес. Михаил Локтев, почтовый ящик 846, Брайт, Калифорния, 95605, Соединенные Штаты Америки. Итак, до следующей встречи. Оставайтесь с Богом. Миссия «Слово к России» предлагает для вашего внимания еженедельную радиопередачу «Страницы жизни». Меня зовут Михаил Локтин. Приветствую вас вместе со всеми сотрудниками.
Дорогие братья и сестры по вере, уважаемые друзья радиослушатели, программа наша сегодня необычная, она праздничная, торжественная, и настроение наше особо приподнятое. Дух возносится к Создателю с хвалой и благодарностью, ведь наступила осень, богатая плодами, жатва, а значит праздник. Мы поздравляем всех вас искренне, горячо и желаем вместе прославить в молитве Господа, Даятеля всех благ. Склонимся пред Ним в смирении сердец.
Господи Боже наш, мы поклоняемся к Тебе сегодня с сердцами полными благодарности за обилие Твоих благословений, которые Ты по Своей милости посылаешь на всю землю и изливаешь на нас лично. Мы особенно благодарим, что Ты дал возраст тем семенам, посеянным в сердцах слушателей Твоего слова по радио. И много плодов созрело в Советском Союзе. Мы благодарим за богатый урожай душ в это последнее время. Мы славим Тебя за силу Твою, которая проявляется через наш скромный труд. Ты слышал вопль народа Твоего и даровал чудо свыше. Давайте вместе с царем Давида скажем: «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Аминь».
Помни око Его над тобою, когда жизнь так прекрасна кругом, когда счастье льется рекою. Есть одежда, есть пища, есть дом.
Благодетель посылает, и Всевышний дарует
на тобою
если любишь притворной любовью, если в сердце ненависть таил.
От людей можно скрыть преступления и неблагочестия видеть. Только Бог наш видит хозяин.
Беседа из статьи Ивана Степановича Проханова. Какого ты роста и возраста? Рост и возраст имеют большое значение в общечеловеческой жизни, но и в духовной жизни они имеют не менее великое значение. Апостол Петр пишет во втором послании, 3 главе, 18 стихом: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И апостол Павел пишет Ефесянам: «Доколе все придем в меру полного возраста Христова».
Физический рост бывает низкий, средний и высокий. Люди предпочитают высокий рост, хотя действительное преимущество не всегда на его стороне. Совершенно верно, если человек находится в толпе, его высокий рост есть преимущество, а низкий рост будет большим недостатком, как было для Закхея. Но с другой стороны, для одежды высокий рост менее выгоден, чем низкий рост. Таким образом, и высокий, и низкий рост в физической жизни имеют свои преимущества и свои недостатки. Это в утешение всем друзьям и братьям низкого роста. Но есть для них еще лучшее утешение. Самое главное есть то, что Господь не различает людей по их физическому росту. Правда, Господь поставил для Израиля первым царем Саула, человека очень высокого роста. Он был от плеч своих выше всего народа. Но это не означало, что Господь дал преимущество его большому росту. Когда Саул перестал слушать Господа, то он свергнул его. Зато нечто совсем другое произошло при избрании преемника Саулу. Чтобы наметить нового царя, Бог послал Самуила к Иессею, у которого было несколько сыновей. Один из них, Елиав, был очень высокого роста. Когда Самуил увидел его, то подумал: «Верно сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и высоту роста его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Затем к Самуилу были подведены все сыновья Иессея, но ни одного из них не избрал Господь. Выбор пал на самого малого по росту – Давида. Затем вскоре состоялась великая битва, в которой с одной стороны был огромного роста силач Голиаф, а с другой стороны – малого роста Давид. Господь дал преимущество и победу человеку малого роста. Бог пользуется преданными ему людьми, независимо от их физического роста.
То же самое мы должны сказать о возрасте. Всякий человек переживает несколько возрастов – детство, отрочество, юношество, средний возраст и старость. Какой из этих возрастов можно назвать лучшим? Имеется 4 времени года – весна, лето, осень и зима. Какое из этих времен года можно назвать лучшим? Вероятно, большинство скажут «весна», хотя каждое время года имеет свое преимущество, свои недостатки. То же самое должно сказать и о возрасте. Большинство людей юные годы считают самым лучшим возрастом. Но в сущности каждый возраст имеет свои достоинства и свои недостатки. В общественной жизни люди отдают должное старости. В сущности, это и должно быть так. И Слово Божие ободряет такое отношение к старости в общественной жизни. Но с духовной точки зрения, с точки зрения Божьей, все возрасты равны и одинаковы. Он облекал особою силой старцев Авраама, Исаака, Иакова, Моисея и других, тогда, когда они повиновались ему во всем. Но если они переставали слушаться его, то Господь поступал с ними сурово, несмотря на их старость. Первосвященник Илий был старец, Самуил был отрок-слуга при скинии. Однако Господь выразил свою волю не старцу Илии, а отроку Самуилу. Читайте 1 книга Царств, 3 главу. Почему это Бог сделал? Потому что в конечном результате Господь смотрит не на физический возраст человека, а на нечто другое. Таким образом, ни рост, ни возраст не определяют отношение Господа к человеку. Господь смотрит не так, как смотрит человек. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце, на духовное состояние человека. Отсюда вытекает прежде всего утешение для людей всякого физического роста и всех возрастов. Никто из них не должен печалиться из-за недостатка своего роста и возраста, зная, что никакой из них не может препятствовать получению самых великих благословений от Господа.
Но совсем другое – духовный рост и возраст. Они имеют огромное значение для человека. Они определяют его судьбу. В духовной жизни Господь хочет видеть хороший рост и возраст. Он хочет, чтобы верующие были великими по духовному росту. То же самое относительно духовного возраста. Приведенный нами выше текст апостола Павла, Ефесянам 4 глава, говорит о том, что Господь не хочет видеть нас духовными младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Он хочет, чтобы мы были по духовному возрасту мужами совершенными. А апостол Петр говорит, чтобы все верующие возрастали. Словом, Господь желает видеть у верующих в Него высокий духовный рост и возраст. Прежде всего отметим, что в духовной жизни бывают духовные великаны. К числу таких надо отнести Самуила, о котором сказано, что он более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Этот человек из отрока вырос в великого мужа, который духовно держал в своих руках весь израильский народ, поставлял и низвергал им царей, сам же проявлял безмерную верность Господу. К концу жизни Самуил, украшенный благоволением народа и Господа, представлял величественную картину человека высокого духовного роста и возраста. Вторым примером такого великана может служить Моисей. Из младенца, брошенного в корзине по волнам реки Нила, Моисей возрос в мужа, который собрал воедино израильский народ, вывел его из Египта, довел их до обетованной земли, а по пути дал им удивительные по мудрости нравственный, обрядовый, гражданский и общественный закон, и тем совершил беспримерный в истории подвиг. Действительно, это был духовный великан, которому в некоторых отношениях равного не было». К разряду таких великанов принадлежат Ной, Иов, Авраам, Давид, Илия, Даниил и другие. В них выявилась вся красота и величие духовной природы человека.
Но с другой стороны, в духовной жизни существуют и ненормальности, а именно существуют духовные карлики. Мы знаем, что такое представляют из себя физические карлики. Это люди, которые, несмотря на текущие годы, не растут, а остаются очень малыми по росту и дальше не поднимаются. Иван Степанович рассказывает. «Однажды в Берлине я встретил одного карлика. Ему было лет 45. Но он был такого малого роста, что я должен был смотреть на него вниз, а он на меня вверх. Противоположность в росте была так велика, что проходившая публика останавливалась и улыбалась». Таких физических карликов сравнительно много. Есть даже племена в Африке, состоящие из карликов. К сожалению, есть немало и духовных карликов. О них говорит апостол Павел. «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова надо учить первым начаткам Слова Божия, и для вас нужно еще молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Евреям 5 глава 12 по 14 стихи. Каждый верующий во Христа рождается от Духа и Слова Божия и является младенцем во Христе. Первая задача младенца – подниматься в росте. Но как бывает родителям больно видеть, когда проходят годы, а их младенец не растет, или немного растет, и в конце концов останавливается на малом росте. Какая это великая скорбь для отца и матери. Так и с Небесным Отцом. Он хочет, чтобы все рожденные от Духа младенцы росли в вере, в надежде, в любви и добродетели. Но как больно для него видеть детей, которые не растут или очень медленно растут. Дорогие дети Божьи, в одном отношении мы должны быть как дети. Но во всех других отношениях мы должны оставить все младенческое, все карликовое и стремиться к тому, чтобы с помощью Божьей расти его ростом.
А теперь мы должны уяснить себе, в чем должно возрастать. Слово Божие ясно говорит, что наш рост должен совершаться в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
В вере. Апостол Павел говорит: «Надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш».
Надо возрастать также в любви. Апостол Павел пишет: «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве».
И, конечно, нужно возрастать в благодати. Благодать есть совокупность всех благих даров Божьих, начиная от утешения в молитве и кончая с бесконечным блаженством на небесах. Это невидимый океан, в отношении которого мы можем быть в разных положениях, только зрителями на берегу, только вошедшими в него с краю или плавающими в нем, как рыбы. Вся наша духовная жизнь зависит от того, в каком именно мы положении находимся, сколько мы берем из океана. Будем же возрастать в познании веры, любви и благодати.
Что же нужно человеку для такого возрастания? Прежде всего, это устранение того, что препятствует росту. В Библии рассказывается, что случилось с пророком Ионой. Червь подточил растение, которое давало тень пророку, и оно засохло. У верующего может внутри таиться червь греха или грешной страсти. Надо сделать проверку своей души и прежде устранить всякого вредителя. Верующий есть ветвь на лозе Христа. Между ветвью и лозой должно быть самое тесное живое общение и обмен соками. Червь, появившийся между ветвью и лозой, может прервать это общение, и рост ветви прекратится. И так удалим всех червей.
Нужна также добрая почва. Из всех семян, брошенных сеятелем, возросло только брошенное на добрую почву. Для роста верующей души необходимо жить в здоровом окружении христианской церкви. Есть верующие, желающие жить вне церкви. Они будут подобными семенам, упавшие при дороге. Их поклюют птицы. Опасно христианину жить одинокому. Опасно верующему жить в той среде, где царствуют забота века сего и обольщение богатства. Потому что они, как тернии, задерживают рост. Опасно также жить на каменистой почве, где мало земли, мало пищи духовной, как для растения на камне. Рост не может совершаться правильно на тощей почве. Чрезвычайно вредно для верующего иметь общение с дурными сообществами. Апостол пишет: «Худые сообщества развращают добрые нравы».
Для нормального роста необходимо здоровое питье. Апостол Петр хорошо знал, какое питье для младенцев Христа необходимо. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Словесное молоко – Слово Божие. Если же человек будет пить не молоко, а уксус или что-либо подобное, то он подвергнется опасности.
Также необходима и здоровая пища. Христос говорит: «Я есть хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Приходящий ко мне не будет алкать». Это самая здоровая пища, сам Христос. Его можно вкушать через молитвенное общение и веру. Для некоторых душ, младенцев, нужна мягкая пища, молоко. Для других – твердая пища. И та, и другая пища исходит от Христа. Прежде всего, Христос открывается душе человеческой постольку, поскольку это необходимо для спасения, именно как Спаситель. Это откровение есть молоко для души. Но затем верующий, возрастая, начинает открывать во Христе великие свойства Учителя, Пророка, Царя, Избавителя мира, при Втором пришествии Обновителя земли и неба и так прочее. В этом откровении душа получает твердую пищу.
Теплота необходима для всякого роста. Для верующей души теплотой является любовь, истекающая от Бога. Чтобы расти, христианин должен жить в атмосфере любви. Ему необходимо прежде всего самое тесное общение с Богом, который есть любовь, а во-вторых, с его детьми, с его церковью, в которой любовь является связующим звеном и господствующей силой.
Растения и живые организмы нуждаются в свете. Растение, лишенное света, погибает. Так и душа верующего. Первым светом является познание, познание Господа, познание Слова Божия. Но этого недостаточно. Нужен и другой свет. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Матфея 5 глава 16 стих. Это свет добрых дел, свет примерной христианской жизни. Этот свет зависит от Господа и от усилий самого христианина, который должен просить у Господа силы для делания добрых дел и источения света через них.
Ни одно живое существо на земле не может жить без воздуха. Для христианина воздухом является сила и атмосфера Духа Святого. Слово Божие говорит ясно: «Исполняйтесь Духом». Это значит, воспринимайте, вдыхайте в себя благодать Духа Божия, дышите и живите им.
Иисус говорит: «Я хлеб», значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит: «Я хлеб», значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп.
На твоем и моем столе золотится кормушка хлеба, а в далекой чужой земле косит голод людей свирепо. В моей памяти есть провал, о войне вспоминать нелепо. Мы лишь помним свои права, за гроши наедаться хлеба.
Иисус говорит: «Я хлеб», значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит: «Я хлеб», значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп, и мертва без Него планета.
Для голодного есть резон за горбушку отдать именье, а у нас иногда, как сон, выметает горбушку веник. Поле спелой отборной ржи в лето позднее колосится. Добрым делом, брат, докажи, что для Господа стал ты пшеницей.
Иисус говорит: «Я хлеб», значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит: «Я хлеб», значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп, и мертва без Него планета.
Если жизнь для тебя Иисус, если им ты дорогу меряешь, если горя познаешь вкус, ты откроешь уставшему двери. А у нас впереди итог, так помыслим хотя бы немножко. Если в доме хозяин Бог, мы не бросим на пол и крошку.
Иисус говорит: «Я хлеб», значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит: «Я хлеб», значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит: «Я хлеб», значит, жизни без Бога нету, без Него душа как склеп.
Я была пустырем, целиною, поросшей бурьяном.
Рос он буйно на мне и душил своим запахом пьяным. Он тянул мои соки, был сильным, а я все слабела. Я жила, чтоб питать и растить его гнусное тело. Но пришел земледелец, вздряхлил меня плугом глубоко, вырвал с корнем бурьян и склонился ко мне одинокой. И из сумки своей, что с плеча его низко свисала, он зерно положил в меня, жизни и счастья начало. Солнце грело меня, орошал меня дождик весенний, разрослось зерно, стало стройным прекрасным растеньем. Я следила за тем, как на нем показались почки, как набухли они, как из них распустились листочки, как цветы расцвели, я дышала их запахом нежным, как плоды показались, совсем не такие, как прежде, как срывали их дети и взрослые люди и старцы, как их лица потом покрывались здоровым румянцем. И мне так захотелось еще стать щедрей и любезней и для блага людей стать еще плодоносней, полезней. И чтоб снова пришел земледелец с сумою и плугом, чтобы он сеял в меня, чтоб навек моим сделался другом.
Друзья, наше время пришло к концу. Нам было приятно разделить с вами еще одну страницу жизни. Пишите о ваших впечатлениях и жизненных запросах по адресу станции или на мой личный адрес. Михаил Локтев, почтовый ящик 846, город Брайт, пишется по-английски BRYTE, штат Калифорния, зип-код 95605, Соединенные Штаты Америки. Повторяю адрес. Михаил Локтев, почтовый ящик 846, Брайт, Калифорния, 95605, Соединенные Штаты Америки. Итак, до следующей встречи. Оставайтесь с Богом!